Как я уже сказал, родился я 15 февраля 1924 года в селе Котрово. Родители мои были крестьяне, неграмотные. Отец рано выбыл из семьи в 32 году. Вы помните, год 33-й, ужасный год, голодный год был. И вот в этих условиях проходило наше детство.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это новый сезон подкаста «Перемотка», в котором мы рассказываем истории людей, основанные на старых домашних аудиозаписях, и которые теперь выходят как совместный подкаст «Медузы» и просветительского проекта «Арзамас».
А меня зовут Александр Борсенко, я редактор подкаста «Перемотка». В первом сезоне мы просили вас присылать нам свои аудиозаписи, ну, надеялись, что найдем какую-то хорошую историю там. И, конечно, мы нашли много хороших историй.
Огромное спасибо всем, кто что-то прислал. Пленки, записи, письма. Очень много всего интересного, но начнем мы, пожалуй, с записи, которую прислал Дмитрий Денискин.
Дима наш слушатель, он живет в Москве и работает в одной из московских IT-компаний.
Я родился в Москве, но папа мой из села Которово Касимовского района, Рязанской области.
Там и происходит действие пленки, которую мы слушаем.
Да, это наш дом. Он находится в центре села, рядом с церковью. Большой, красивый синий дом.
Мы, то есть наша семья, решили провести торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня рождения моего. То есть, ведущим по правилам.
Это голос дедушки Димы, Петра Ивановича Денискина. Он жил в селе Котрово всю жизнь и даже был там председателем колхоза.
На записи он говорит торжественную речь на празднование своего 50-летнего юбилея и рассказывает о своей жизни.
Эта запись сделана в 1974 году.
Какой-то, на первый взгляд, не очень понятный год, да? Какой-то, не знаю, застой, безвремени. Вроде бы это и не смерть Сталина, и не полет Гагарина, и не развал Советского Союза.
Да, немножко непонятно, к чему привязаться, но на самом деле...
Отец рано выбыл из семьи в 32 году.
Вот эта странная формулировка «выбыл из семьи», то ли умер.
Но я, честно говоря, первым делом подумал, что он развелся просто с женой.
Да, ну, в общем, звучит как какой-то эвфемизм.
А оказалось, что все сложнее и драматичнее в каком-то смысле, потому что отец был репрессирован, и более того, репрессировали его при создании того самого колхоза, который Петр Иванович Денискин возглавил спустя 20 лет.
Пришли ночью, все забрали, даже детей ночью разбудили и валенки даже сняли.
Чтобы разобраться в этой истории и выяснить подробности других испытаний, которые пришлось пережить семье Денискиных, мы перерыли десятки документов и даже добрались до управления ФСБ по Рязанской области.
Это очень хорошо подготовленное дело, потому что это, учитывая, что оно не маленькое, и там подшиты всякие документы, и при этом действительно все допросы уместились в 4 дня, значит, это все сделано очень быстро и технично.
Мы переслушали запись речи Петра Ивановича Денискина вместе с его внуком Димой и другими родственниками, чтобы потом рассказать эту историю вам.
Вчера, то есть 15 февраля, не справлялось ровно 50 лет со дня рождения. Цифра большая, юбилейная. Поэтому мы и решили сегодня эту цифру, этот юбилей отметить. Для ведения торжественной части я предлагаю избрать руководящий состав лице товарища Казакова Петра
Ивановича.
Очень смешно. Дедушка разговаривает, обращаясь к другим гостям. Это какая-то некая такая пародия, да, на то, как говорили тогда, там, не знаю, партийные деятели советские?
Наверное, нет, потому что он же все-таки, ну, не хочу сказать функционером, наверное, это как-то грубо. Председатель колхоза он был начальником сельпо. И, наверное, вот эта вот советская манера говорить... Он ее перенял, но он был абсолютно простым в общении. А вот эта вот манера, там, слово предоставляется, или там, как он тоже любил говорить, ну, мы приезжали когда в деревню и садились вечером за стол, а всегда это был стол накрытый, всегда это было как-то торжественно. Говорил сегодня из города-героя Москвы, в священное село Которово, прибыли там такие-то, такие-то.
В этом же есть все равно ироническая интонация.
Да, конечно, конечно. Да.
Товарищи, во-первых, разрешите от себя лично и от своей семьи сердечно поблагодарить вас за то, что вы прибыли вовремя для принятия участия в торжестве, посвященному моему 50-летию.
Я запомнил его как работящего человека. Он работал, потом ушел на пенсию, и он постоянно все равно чем-то занимался. Мы с ним летом ездили косить траву для коровы, которую она будет есть зимой, заготавливали. И постоянно в конце лета в итоге они все равно докупали какое-то количество сена. Мне кажется, что в любом случае они могли купить все. Но ему зачем-то нужна была вот эта занятость. Зачастую, когда мы ложились спать, и что вроде мы все дела уже переделали, там, к августу, да, то есть дом покрасили, там, что-то там закопали, что-то раскопали, сено накосили. Ложась спать, я спрашивал там: «Дед, а что завтра делать будем?» «Ой, Дим, дело непочатый край».
У нас имеется семья, имеется двое детей. Вот сын Анатолий, дочь Людмила, которые уже выросли, которые уже работают и, можно сказать, живут самостоятельной жизнью.
Сын Петра Ивановича, Анатолий, это папа Димы Денискина. Его Дима позвал с собой на запись подкаста.
Да, вот я вспоминаю. Собрались друзья его, родственники.
Кроме Анатолия Денискина, к нам в студию пришла его жена, Лидия, Димина мама.
Родились дети, и я по всему лету жила там, в деревне. И вот он идет с работы, и мне несет 3 конфетки шоколадных. Заходил в магазин специально, это все вот на памяти.
А также Димина тетя Людмила, которая вместе с Анатолием присутствовала на том самом юбилее Петра Ивановича Денискина в 1974 году.
Он стал председателем колхоза, затем председателем сельского совета, затем товароведома, а затем председателем сельпо.
А как получил?
То есть он все время занимал руководящие места, потому что он умел это делать, он умел организовывать.
Отец рано выбыл из семьи в 32 году. Мы жили матерью и с 3 детьми.
Про прадеда, который, как дедушка говорит, выбыл из семьи, на записи говорит, отец рано выбыл из семьи.
Ну, это вот и есть Иван Михайлович, это мой дед, а папа моего отец. Их несколько, 5 детей было, но тогда же умирали, и осталось их 3. Папа мой с 24-го года рождения, тетя Маня, его сестра, с 22-го года, и еще брат с 18-го года рождения. И все они жили в Котрове. И их отец Иван Михайлович, он был единоличником. У него было свое хозяйство. Он выделывал шкуры, потому что там дом так стоял, что рядом с прудом вода же обязательно нужна для того, чтобы выделывать эти шкуры. И хозяйство свое, конечно же, потому что без лошади тогда невозможно было.
Единоличниками в Советском Союзе стали называть крестьян, которые предпочитали вести собственное хозяйство и отказывались вступать в коллективные хозяйства – колхозы. Государство всячески давило на них, подталкивая к вступлению в колхоз. Зачастую единоличнику выдавалось так называемое «твердое задание» – сдать в колхоз за определенный период то или иное количество зерна, картошки или чего-то еще. Нормы по сдаче были сильно завышены, практически невыполнимы, а если единоличник не справлялся с заданием, его строго наказывали. Например, штрафовали, и некоторых крестьян эти штрафы доводили до полного разорения.
Отдельную часть крестьян стали называть кулаками. И даже те, которые не использовали никакую наемную силу, а сами трудились своей семьей. Ну и, конечно же, потом наказания последовали. И из нашего села много мужчин были отправлены в лагеря.
Он был арестован в 32-м году, в декабре, насколько я помню.
По доносу даже тех людей, которые жили в нашем же селе, пришли ночью, их увели.
А что-то они забирали имущество какое-то?
Да, забирали имущество, лошадь забрали, забрали корову, забрали то, что было там, например, запас на зиму, картошка, пшеница, ну, весь корм для скотины, все забрали. Даже детей ночью разбудили, даже на печках спали, и валенки даже сняли. Тетя Маня мне рассказывала.
Тетя Маня – это сестра Петра Ивановича Денискина, голос которого мы слышим на пленке, и дочь Ивана Михайловича, Диминого прадеда.
Тетя Маня рассказывала родным, что ее отца арестовали представители «тройки», так назывались местные органы управления, отвечавшие за проведение коллективизации. Именно «тройка», состоявшая из главы сельсовета, секретаря партийной ячейки и представителя ОГПУ, то есть госбезопасности, решала, кого из крестьян признать кулаком, обложить твердым заданием или вовсе подвергнуть конфискации имущества и выселению.
Такая тройка была. Может быть, и партийное руководство не так было сильно на это давило. А местная тройка, зная о том, что кто занимался хозяйством своим личным, тех арестовывали и отправляли в лагеря.
Слова Людмилы о том, что партийное руководство не так сильно на это давило, являются довольно популярным заблуждением. Высшее советское руководство было не только полностью осведомлено о репрессивном характере коллективизации, но и в лице генерального секретаря ЦК Компартии Иосифа Сталина настаивало на форсировании этих процессов. Подробнее об этом можно узнать из курса историка Олега Хлевнюка «Сталин. Вождь и страна» в мобильном приложении «Радио Арзамас». В этом курсе есть и отдельная лекция о коллективизации.
Ну и все, и ушли. Они остались без еды и без всякой живности, которая у них была.
Как вы знаете, детство в те годы, в 30-е годы особенно, проходило в очень тяжелых условиях, в период коллективизации. Вы помните, год 33-й, ужасный год, в смысле недостаток продуктов, голодный год был. И вот в этих условиях проходило наше детство. Не было такого, чтобы было что-либо хорошее вспомнить.
Тетя Маня, когда вам рассказывала, она как-то... Она кого-то винила в том, что произошло? Или она просто говорила...
Она рассказывала. Она рассказывала, как это часть ее жизни. Она никого не винила, потому что это жизнь. Вот так она сложилась.
Нет, она называла имена, кто приходил, кто валенки снимал.
Кстати, вот это интересно, ведь все же в одной деревне.
Да, местные,
все местные, да, местные. Все местные, рядом живущие. Патриоты такие. У самих ничего нет, ничего не заработали, да? А поживиться хорошо.
Их называли бедняками. Но бедняки, да, есть, которые старались что-то делать. А были те, которые наблюдали. А куда же лучше пойти, туда или сюда? Но это вот часть такая была населения.
А как вообще вы узнали о судьбе, ну, узнавали о судьбе деда? То есть, там, не знаю, условно, знали ли вы, где он сидел? Куда?
Да никто направление давали, что это было или Беломорканал, или где-то еще другие места. Но Беломорканал основная масса шла, поезда, люди там умирали, стоя и сидя, умирали дорогой. Никто не хоронил, так же оставались.
И вот он где-то погиб там как раз на Беломорканале.
Да, там он погиб.
К сожалению, мы не знаем, где он похоронен. Знаем только, что дед запрашивал документы, и у нас есть справка о том, что он реабилитирован.
А как-то потом, может быть, вы...
А письмо разве? Письмо уже пришло.
Есть, да. Есть.
А расскажите.
Но это уже реабилитация когда.
Ну, что он погиб на Беломорканале?
Ну, да.
Был же запрос, отец сделал.
Да.
И пришел ответ с архива, что он погиб, а где похоронен, неизвестно.
А вы ездили туда, там же Карельский мемориал, по-моему, занимается?
Ездили, да. Там книга толстенная есть, не нашли в списках.
Но Денискиных очень много.
Много, просто не нашли, не нашли.
Чтобы узнать побольше о судьбе Ивана Михайловича, мы изучили онлайн-базу жертв советских репрессий, созданную обществом «Мемориал». Но новых сведений о прадедушке Димы Денискина, помимо того, что нам уже было известно, там не нашлось. Зато мы выяснили, что он был далеко не единственным крестьянином из села Которово, репрессированным во время коллективизации. Например, нашли двух братьев, арестованных в тот же день по такому же обвинению и получивших такое же наказание, как и Денискин. Тогда мы решили попытаться получить доступ к уголовному делу, по которому его осудили. Для этого попросили Диму направить запрос в архив ФСБ. Обычно на такие запросы отвечают около месяца, поэтому нам пришлось подождать. Петр Иванович рассказывал что-нибудь про арест отца? Как-то он помнил это сам?
Это для него было очень тяжелое воспоминание.
Тетя Маня рассказывала.
В основном это рассказывала тетя Маня. Потому что он все это сильно переживал и понимал, что это, ну, неправильно вот так поступать было с теми, кто занимался своим личным хозяйством. Но такое было направление. Все в колхоз.
Вы что же это? Перестали подчиняться советской власти?
Заряд!
Дядька, власть! Давай,
его! А вообще в семье как-то про это говорили? Ну, не знаю, вот про условно советскую власть какое-то было какое-то отношение?
Внутри? Нет, мы все приняли нормально, и папа служил и в армии, и достойно от солдата до офицера дослужился, за победу боролся. То есть патриот.
Но в летную часть он не попал. Из-за того, что был сын репрессирован, не попал, а хотел.
Как знаете, в скором времени, 22 июня, началась Великая Отечественная война. Я в то время уже 2 года проработал киномехаником. Наш год брали в августе 42 года. 22 августа мы были призваны, 4 человека из Котрова. Ну, вместе с нами было 75 человек Троевона, молодых парней с нашего 24-го года рождения.
Говорили ли вы с ним о войне, что он тебе рассказывал?
Ты знаешь, никогда. Никогда он не рассказывал никакой конкретики. Он смотрел фильм о войне, но мог сказать только, там, не дай бог такому повториться, вот как-то так.
Отправили нас издевать мы на пароходе до Мурома, а потом направили дальше город Покров, где мы строили себе землянки в лесу и учились на младших командиров в течение 6 месяцев. Из Покрова нас отправили в 43-м году уже город Казань обучать вновь прибывших в армию солдат 25-го года рождения. Я их обучал ровно 6 месяцев. А уже в сентябре 43-го года, вместе с 25-м годом, с ребятами 25-го года рождения, нас направили на фронт, где мы попали с ними под город Кривой Рог.
Ну, как рассказал, молодые, 2 танка пошли, а у них винтовки. И все, из танков постреляли весь батальон.
А он служил в саперном батальоне, да, по-моему?
Да.
Да. Значит, его подхватили, отнесли в деревню, ногу перевязали, да? Потом деревня опустела, он один. Что делать? Если останется, значит, сейчас немцы придут. Значит, он взял ухват, представляете, чугун стоит, да, ухват, подмышку, и на одной ноге к дороге. Машины идут, никто не останавливается. Его какой-то офицер молодой просто спас. Остановил машину, его посадили туда, и вот вывезли с поля боя.
Долго воевать не пришлось. Вскоре был ранен. Из города Кривого Рога я попал в Войстер, город Сухой Лог, Свердловской области. Снова Войстер, снова фронт, город Витебск. Белоруссия. Витебска, это было первое наступление 23 июня 44 года. И вплоть до конца войны, до 8 мая 45 года я участвовал постоянно в боях в 1-м саперном батальоне, помощник командира взвода, помощник командира саперного взвода. Трудные моменты были в жизни. Был еще 2-й раз ранен. Имею некоторые награды. В армии я вступил в 44 году в члены партии. В возрасте 20 лет. Поэтому, придя домой, значит, приступил снова участвовать во втором процессе сражений, только уже на мирном поприще восстанавливать разрушенное хозяйство, колхоз.
Дрались по-геройски, по-русски 2 друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской.
После войны Петр Иванович Денискин вернулся в Которово, и там ему предстояло жить и работать бок о бок с людьми, некоторые из которых принимали непосредственное участие в аресте его отца. А как-то потом, не знаю, ну, опять же, потому что все в одной деревне живут, и все друг друга знают, как-то общались с этими людьми,
да,
или с их родственниками?
Да, ну, а папа же был вообще председателем, ему нужно, необходимо было. Но он по своей сути был дипломат, он умел себя держать, умел правильно выражать мысли, зная о том, что какие-то там люди, может быть, его неправильно понимали.
О том, каким образом дети репрессированных могли адаптироваться в послевоенном Советском Союзе, я спросил Сергея Бондаренко, сотрудника общества «Мемориал», редактора «Открытого списка», самой полной базы данных жертв политических репрессий в СССР.
просто очень много времени проходит. Это там 32 год это одно время, там, скажем, конец 30-х это огромная уже перемена. А уж после войны это практически ну, вообще фундаментальные просто случились перемены в обществе. В 52-м году, 32 год, кажется, уже просто как прошлым веком. Уже столько всего произошло, уже столько народу погибло. Вот что вот эта одна там история с твоим отцом, ну да, она трагическая, но ты просто окружен людьми, у которых кто-то погиб. Поэтому это в каком-то смысле кажется более нормальным, что ли, и естественным.
Насколько это при этом была простая история действительно сделать карьеру, потому что ну, это довольно круто стать председателем колхоза, в котором ну, твоего отца лишили всего.
Я думаю, что это не очень частая штука, потому что в деревне, да, есть шанс там себя, если ты остаешься и уже как бы все нормализуется, ты можешь жить нормально, но я бы сказал, что это довольно удивительно. То есть удивительно, что ни на каком этапе это не всплыло, там, не знаю, все-таки они же, когда делают эту карьеру, они смотрят там анкету все время и так далее. Не знаю, по какой причине, можно теоретически в этом можно разбираться, смотреть, почему там на каком-то этапе его не остановили, дали возможность дальше подниматься там по этой лестнице.
Мне приходилось работать первое время секретарем совета, потом председателем совета, потом членом колхоза, и вплоть до 65-го года я работал председателем совета. Какие были трудности? Трудности были очень страшные, товарищи. Во-первых, мы работали, или колхозник работал, только за счет энтузиазма.
Я точно подробно не знаю историю Денискина, но бывает так, что ты как бы большую часть жизни живешь вот с этим грузом, и чтобы его преодолеть, ты, наоборот, пытаешься выделиться и быть там первым, и работать лучше всех и так далее. Причем это совсем не всегда значит, что ты там, не знаю, отказываешься от памяти своего отца там, и так далее. Просто как бы твоя семейная часть жизни – это одно, а твоя вот жизнь публичная – это другое.
Карьера Петра Ивановича Денискина, несмотря на его искренний энтузиазм, отнюдь не была безоблачной. Как и его отец Иван Михайлович, хоть и с менее тяжелыми последствиями, Петр Иванович тоже столкнулся с ситуацией, когда не мог дать государству то, что оно от него требовало. Виной тому так называемое «рязанское чудо» или «рязанский почин», как его описывала советская пропаганда. Через некоторое время после смерти Сталина новый генсек Никита Хрущев объявил о необходимости догнать и перегнать Америку. Поддерживая линию партии, первый секретарь рязанского обкома Алексей Ларионов заявил о том, что подотчетная ему область готова втрое перевыполнить план по мясу.
А что такое мясо? Это первая ласточка, которая обрела орлиные крылья в великом историческом соревновании нашей Родины с Соединенными Штатами Америки.
Можно подумать, что это кусок из какого-то художественного фильма, но это подлинная речь Алексея Ларионова. Озвученная им цель, как минимум на бумаге, была выполнена, но несопоставимой ценой. Весь скот в Рязанской области, включая частные крестьянские хозяйства, пошел под нож. Более того, Ларионов, чтобы добиться нужных показателей, закупал скотину из других областей. А небольшим колхозом, вроде того, которым руководил Денискин, отступать было и вовсе некуда.
Ты партийный, значит, корову сдай, поросенка сдай, все от Рязанской области. Не сдашь, значит, партийный билет положишь. И что-то там отцу не повезло, он был председателем.
Рязанцы сдержали свое слово. Выполнили 3 годовых плана сдачи мяса.
Была показуха. Колхоз не додал, сколько-то там, да? Не додал, значит, иди с работы. И он с председателей в пастухи его отправили. Он пас коров на пастбище. Было такое.
А вот как вернулся потом?
Ну, наверное, думали там наверху, что лучше, да, лучше не найдешь. Вернули обратно.
Председатель.
Реабилитировали, да. Угу. А он, по-моему, застрелился потом, это Ларионов.
Инициированный Хрущевым и Ларионовым рязанский почин на деле обернулся продовольственным кризисом и волной фальсификаций. Массовые приписки в отчетностях были единственным способом выполнить невыполнимые планы. Судя по всему, Алексей Ларионов действительно покончил с собой. По крайней мере, так утверждает большинство открытых источников. Поголовье скота в Рязанской области пришлось восстанавливать еще не один год. И в свете всех вышеописанных событий, удивительно, что у потомственного крестьянина Петра Ивановича Денискина к советской власти была всего одна значительная претензия.
Мы считаем, что с 1965 года начался коренной перелом в сельском хозяйстве. А прошло всего недавно, всего 9 лет. А возьмите разницу, какая была в 1965 году совхоза и сейчас. Все это произошло на наших глазах. Я считаю, все это произошло за счет того, что партия правительства приняла действенные меры на подъем сельского хозяйства.
Не то, что он был каким-то, как сказать, там, прям сторонником советской власти. Но, просто я помню разговор, он как-то сказал, что Ленин все правильно сделал, но с религией зря он так. Ну, потому что, да, он был верующим человеком, да. И он меня крестил, хотя в то время, там, 80-й год, он еще работал, да, как, ну, какая-то, наверное, высокая должность. То есть он крестил меня, это было тайно, он рисковал при этом, если это открылось. То есть это не была дань какой-то моде, когда он там в 90-е годы вдруг стал верующим человеком.
А родители как к этому относились?
Ну, они тоже участвовали.
Вы помните вот этот момент, когда Диму крестили?
Да, конечно.
Ну, то, что это было вот секретно.
Ну,
и
да.
Расскажите, как это...
В храме он был один и батюшка. Интересно было смотреть. Храм красивый, и они вдвоем, и купель перед ними.
Вообще должно было выглядеть так очень, мне кажется, такой таинственный. Действительно таинство.
Таинство, да. Ну, нас родители-то не пускали.
Подпольщики.
Да.
Чтобы понять, насколько велики были риски, связанные с тайными крестинами в Советском Союзе, мы решили поговорить с протоиереем Кириллом Каледой, настоятелем храма святых новомучеников и исповедников на Бутовском полигоне. Его отец Глеб Каледа был известным в СССР геологом, а еще тайным православным священником. Тайным, потому что, работая в крупном научном учреждении, иметь какие-либо связи с церковью тогда было абсолютно непредставимо.
В советское время требовалось, чтобы все требы, крестины, венчания, отпевания, чтобы они регистрировались, записывались в определенные журналы, которые хранились в храме, и, соответственно, в этих журналах указывались паспортные данные тех, кто просил совершить эти требования. И эти журналы были доступны для надзорных органов, педагоги, идеологические работники. Если выяснилось бы, что они крестили ребенка или что-то такое, то они лишались бы работы. И очень многие священники шли на то, что в тех или иных случаях крестить, не записывая в журнал. И известны случаи, когда священники за то, что они это совершали, лишались так называемой регистрации, потому что священник должен был получить регистрацию в отделе по связи с Русской Православной Церковью. Это фактически был филиал КГБ. Но, кроме того, были тайные священники, которые не имели регистрации. И, может быть, вообще, когда они рукополагались, было понятно, что они никогда не получат регистрации, поэтому были тайно рукоположены. И папа, и вот еще несколько священников, таких я знал, они также совершали тайно крестины в тех случаях, когда к ним каким-то образом люди обращались.
Пока мы выясняли, как проходили тайные крестины Димы, произошло еще одно важное событие. От редактора перемотки Саши Борзенко я узнал, что нам пришел ответ из ФСБ.
Ваше обращение об ознакомлении с архивными документами в отношении Денискина и М. рассмотрено. Сообщаем, что в архиве управления имеется архивное уголовное дело номер 178 по обвинению Денискина Ивана Михайловича 1895 года рождения.
В архиве ФСБ нашли дело, по которому был репрессирован прадед Димы Денискина. Но на руки такие дела не выдают. Родственникам репрессированных предлагается изучать их прямо в архиве. Так что нам с Димой ничего не оставалось, кроме как отправляться в Рязань. Честно говоря, мы не очень представляли, что именно ждет нас в Рязани, и немножко волновались, все-таки никто из нас раньше не был внутри учреждений ФСБ. Управление ФСБ по Рязанской области выглядит как очень хорошо укрепленное здание. Проходная устроена так, что ты чувствуешь себя максимально уязвимым. Охрана общается с визитерами из-за непроницаемого стекла, мы отдаем невидимому собеседнику наши паспорта на проверку и выключаем по его требованию телефоны. Впереди бронированные двери, над которыми должна загораться лампочка «Шлюз открыт». Но, как выясняется, нам нужно не в шлюз, а в небольшую боковую дверцу, за которой находится комната для посетителей. Там нас и встречает вполне приветливая сотрудница архива с потертой картонной папкой. Мы просим разрешения пофотографировать дело и сделать аудиозапись того, как Дима читает его вслух.
Ничего такого не было.
Кто там еще, кроме Денискина?
Денискин Иван Михайлович, Мылин, Мылин Сударев Федор Степанович и Мылин Сударев Павел Степанович. Все, статья 58.10 УК.
Первое, что бросается нам в глаза, в уголовном деле не один, а три обвиняемых. Не только Димин прадед Иван Михайлович Денискин, но и двое его односельчан, которых мы видели в базе мемориала. Братья Мылины-Сударевы, Федор и Павел. Всех троих судили по статье 58.10 «Антисоветская агитация».
А, агитация, да?
Почерк очень неразборчивый, и нам с Димой приходится расшифровывать написанное совместными усилиями.
Значит, 24 декабря 1932 года, закончено 28 декабря 1932 года.
Оперативно, я бы сказал.
На самом деле, в вину крестьянину вменялись не только какие-то высказывания против советской власти, но и тот факт, что он жил лучше других. В деле Денискина старательно выделены все детали, которые показывают, что обвиняемые, с точки зрения советской власти, были кулаками. Например, Денискин построил каменный амбар и позволял соседям хранить там зерно в обмен на помощь с посевной. Или работал в собственной мастерской.
В 1922 году летом пришел...
Домой.
Домой?
И стал заниматься
хозяйством. Пришел домой и стал заниматься сельским хозяйством. И работал, в общем, по выделке овчин. В своей мастерской тоже подчеркнуто красным. Обрабатывать, видишь, как это, надо использовать правильные слова, тут что-то не то скажешь. В своей мастерской все.
Но наиболее важные детали и самые яркие цитаты из допросов собраны в обвинительном заключении. К нему мы, в конце концов, и обратились.
Денискин Иван Михайлович, кулак, имея еще глубокую ненависть и к советской власти, с начала революции, будучи призван в РККА, дезертировал и, придя домой, среди крестьян говорил: «Для меня и старая власть ничего плохого не делала, и лучшего мне нечего искать, а кому надо, пусть идет и защищает большевиков».
Один из самых запоминающихся моментов в деле – то, что Иван Михайлович выступал против советской власти, в том числе и по религиозным соображениям. То есть рискованная затея с тайными крестинами Димы Денискина полвека спустя появилась не случайно.
Он же в 1930 году, когда стали ставить вопрос на собрание о колхозе, активно стремился затормозить организацию колхоза, запугивая население антихристом, что будут ставить печать антихриста, где сказал: «В колхозе толка не может быть, у нас в семье да под одно
одеяло». Вы имеете в виду, что типа, у нас в семье не могут
ужиться? Да, у нас в семье не могут ужиться. А тут нас хотят всех спарить, да под одно одеяло загнать. Тут тогда вши заедят, а если запишешься, тогда ничего не поделаешь. Наложат печать колхозника, тогда и будешь тянуть лямку до могилы. По Писанию Божию, эти колхозы есть войско антихриста». Что такие цитаты выровные, как можно было, я не знаю.
Довольно мощно.
Их надо было записать, знаешь, или как?
Нас с Димой впечатлила яркость и конкретность приведенных цитат. Позже я отдельно спросил об этом сотрудника мемориала Сергея Бондаренко, который изучил тысячи дел репрессированных.
Насколько эти слова, которые им приписываются, не знаю, там, то, что он говорил, что Денискин говорил, что колхоз – это порождение антихриста и всякие такие вещи, насколько это, как бы, может быть, его реальные цитаты или это что-то, что придумали следователи?
Я могу только сказать, что я примерно могу реконструировать, каким образом такой текст мог попасть в дело. То есть допрос, видимо, более-менее устроен так, что человека, значит, он сидит в этом кабинете, его спрашивают, он отвечает. Следователь, чаще всего следователь, иногда уже сидящая специальная машинистка, ведет протокол того, что он говорит. Он может быть близко к тому, что он говорит, может быть очень далеко. А дальше то, что попадает в дело, это уже результат специальной редактуры, то есть это уже, по сути, беловик переписанный. Бывает так, что по некоторым внешним деталям видно, что он имеет очень мало отношения к тому, что человек говорил. То есть, когда это набор клише, там, на клише, формула на формуле какой-то, тогда скорее есть предположение, что это полностью сконструированный специальным образом текст. В этом случае мне показалось, что все-таки именно, скажем, подробность этих цитат, подробность этих допросов и просто спонтанность речи, я понимаю, что это все довольно оценочно, но тем не менее, это скорее говорит о том, что это, если не дословно, то довольно близко к тому, что они могли говорить. Но проверить мы можем очень-очень косвенно, и это все должна быть там всякая филология. Так, на первый взгляд, выглядит довольно натурально.
Он же летом 1931 года, в момент прививания детям с целью срыва данного мероприятия, распространял провокационные слухи. Так, например, в группе крестьян говорил: «Приехала какая-то и хочет детям класть клеймо антихриста, а не прививание». Это что, прививки?
Антипрививочник.
Да.
чем сорвал данное мероприятие на 50%.
С половиной привили.
Видишь, какое влияние.
Там есть момент, когда он выступает против прививания детей.
Да, мне тоже так показалось, да.
Говорит Сергей Бондаренко.
Огромная тоже вещь, это то, как устроено крестьянское сознание, там первые... В основном все годы до войны, еще это были совершенно другие, очень малосоветские люди, и все, что на них там обрушилось, вся эта стандартизация, вся эта... Ну вот все то, что сейчас ассоциируется в том числе с достижениями советской власти, там с грамотностью, с, там, не знаю, с прививками, с электричеством хотя бы более-менее. Вот это все встречало очень даже сопротивление немаленькое. Поэтому да, вообще это не удивительно.
Согласно материалам дела, Денискины братья Мылины-Сударевы помимо антихриста запугивали односельчан слухами о войне, которая вот-вот уничтожит советскую власть.
Денискин Иван Михайлович в феврале месяце 1932 года на собрании единоличников, стремясь сорвать кампанию сбора Симфонда, сказал: «Тут совсем дело не так, я слышал от братьев Мылиных, которые люди грамотные, и все знают, что идет война, и этот хлеб нужен власти».
На первый взгляд, не очень понятно, о какой войне речь. Гражданская война вроде давно закончилась, а до новой войны с Германией еще довольно далеко. На самом деле речь о вооруженных восстаниях крестьян, которые в период коллективизации носили массовый характер.
На собрании граждан говорил: «Из данных колхозов у нас ничего не получится. Это затея лишь на шею мужику. Что может дать эта толпа нищих хорошего? Да и кроме того, население настолько обострено, что во многих местах идут заварушки, что ли, наверное?»
Заварушки.
Заварушки. «Крестьяне восстали против власти коммунистов, и им не устоять. А тогда и этим колхозникам кое-кому всыпят».
Вообще ожидание войны и какой-то перманентный разговор о том, что это все не может так долго продолжаться и закончиться, это тоже очень повторяющаяся вещь. Что касается восстаний в деревне, то, по-моему, это едва ли не самое главное, о чем мы мало... Не то, что знаем, а просто мало про это говорят. На самом деле их было там во время коллективизации, их буквально было сотни в год. То есть в разных местах, там побольше, поменьше. Иногда там на протяжении каких-то там недель или месяцев их пытались в разных местах подавить. Это в каком-то смысле даже можно обобщить. То есть часто повторяющийся рефрен такой, что это все закончится, придут, всех вас перевешивают. Конечно, в 32-м году рановато немножко, там еще Гитлер даже к власти не пришел. После 33-34 года постоянно этот рефрен, что придет Гитлер, вам всем покажет. И я читал всякие дела там про то, что будет... Что, да, это вот антихрист спустился, но раз антихрист, значит, скоро второе пришествие, и тут-то вам всем и конец.
Так, допрошенные по делу в качестве свидетелей бедняки, колхозники: Рябинкин Степан Абрамович, Назаркин Михаил Андреевич, Комедев Яков Петрович, Маховиков Антон Артемович, Денисов Василий Иванович, Тайков Игнатий Константинович, Спирин Федор Ильич. Показали. Вот, кстати, потом 37-й год, и кого арестовали? Ну, Тайков, просто по фамилии, да, я помню. Тайков, Спирин, Назаркин.
Насколько мы знаем, и по базам, и, собственно, Дима тоже говорил, что эти люди потом тоже были репрессированы и тоже попадали под следующую волну и так далее. Насколько это была вообще типичная ситуация, что...
Очень-очень типичная. И я всегда думаю, что надо с очень большой осторожностью смотреть на вот этот, там, кто написал донос. Ну, донос — это, положим, особенная вещь, это, на это, наверное, можно обратить внимание. А вот просто если какие-то протоколы допросов, и человек явно обвиняет там какого-нибудь своего соседа, всегда надо делать скидку на то же самое, с чего я начал. Как это отредактировано, в каких он давал условиях эти показания, как его перетолковали. Вот. И мне кажется, главное здесь то, понимать то, что как бы движущей силой самого процесса является не какое-то обвинительное показание и не донос, а изначальный некий спущенный сверху план и некая стандартная процедура по там, необходимому количеству арестов. Именно поэтому те же самые люди, которые вчера давали показания и были там главными, самыми хорошими советскими гражданами через там год, через два, они же сами оказываются в той же ситуации. Вот, поэтому, да, надо разбираться, там интересно смотреть, кто что когда сказал, но надо иметь в виду, что они все только такие ступеньки в одном и том же как бы продолжающемся движении.
Мне последний вопрос, как сказать, понравился, как сказать. Не, ну, как бы, своим словам, когда человек...
Ну, он красочный такой, да. То есть там эмоциональный смысл этот имеет.
Ну да, типа, задолбали мы уже, типа.
Пожалуй, самая тяжелая часть прочитанного нами дела – последний допрос Ивана Денискина. Если сначала он, насколько об этом можно судить по протоколам, выбирал выражения и старался не наговорить лишнего, то в ходе заключительного допроса высказался о происходящем в деревне и о своем несогласии с политикой новой власти максимально откровенно.
«Вот в этом-то и бывает обида. У меня нет, а власть приходит, начинает обирать, все до нитки судят, арестовывают. Чем же я должен сеять весной? А с меня еще спрашивают. Больше сотни пудов картофеля. За это теперь...
тоже, наверное.
Тоже, наверное.
А судят так, что и не...
Так, судят так, что и не останется у меня ничего. Но вот об этом не говорить. А сейчас еще больше стало обидно. Обидно на власть. Всех мужиков обобрали заготовками и говорят: ну, теперь можно торговать
излишками,
да. Но. А, ну у нас что осталось, я не знаю. Тоже все красно подчеркнуто.
Это очень хорошо подготовленное дело, потому что это, учитывая, что оно не маленькое, и там подшиты всякие документы, и при этом действительно все допросы уместились в 4 дня, значит, это все сделано очень быстро и технично. То есть это не похоже на пытку какую-то измором, да, там, не знаю, когда вот этим конвейером не давали спать, например, что-нибудь такое. Значит, скорее всего, действительно у них была какая-то потребность говорить в какой-то момент, и просто они ее как-то обнаружили, следователи, и из них ее вытащили.
Я уже сейчас решил, пусть что хотят, то и делают, и наши товарищи.
Пусть что хотят, то и делают наши товарищи, сказал я, что мне платить нечем.
Мне платить нечем, и весной сеять не буду, потому что нет семян. Тоже красно подчеркнут. В предъявленном мне обвинении, статье 58.10, виновным себя частично признаю, видишь как.
Но... Не сильно, непонятно, что там.
Но, наверное, что-то там...
Но... Просто, что он имеет в виду, что он как бы немного виноват, но не виноват.
Понятно.
Денискин.
И подпись, да, Денискин.
О чем нам не удалось узнать в Рязани никаких новых подробностей, так это о дальнейшей судьбе Ивана Михайловича. После вынесенного судом тройки приговора, каждому из обвиняемых по 3 года исправительно-трудовых лагерей, в деле сразу следуют справки о реабилитации. Где именно Иван Денискин погиб и где он похоронен, остается неизвестным. Когда мы вышли из здания ФСБ и двинулись в сторону железнодорожного вокзала, Дима сказал: «Удивительно все-таки. Денискин с братьями Мылиными-Сударевыми вместе боролись за свои права во время коллективизации и вместе были осуждены. А теперь их потомки продолжают дружить, но даже не знают, что именно связывает их дедов».
А ты общаешься, да, с этими, с Мылиными?
Да, он живет через 2 дома от нас.
Уже после командировки в Рязань и после всех записанных интервью Дима написал нам письмо. «Ребята, спасибо за возможность ознакомиться с делом. Все казалось несложно, но неизвестно, когда бы я сам догадался это сделать. Мы с Лешей говорили об ощущениях после посещения ФСБ. Я сказал, что у меня позитивный настрой. И вот только сейчас понял, точнее даже вспомнил главную причину. Вспомнил, что до поездки боялся. Другие арестованные могли быть арестованы по показаниям моего прадеда. Оказалось, что это не так, и, как говорится, гора с плеч. Так что на душе легко и светло, ощущение как от знакомства с хорошим человеком, а не его трагической судьбой. Я сам был предпринимателем, несколько лет назад продал бизнес, купил квартиру. Уважаю предприимчивых и трудолюбивых людей».
Что мне осталось делать в жизни, товарищи? На мой взгляд, я считаю, я бы другого пути, который прошел, другого не выбрал. Путь избрал правильный и доволен этой своей прожитой жизнью. Товарищ, в заключение хочу сказать большое спасибо, что вы прибыли к нам, оказали нам честь, приняли участие вот в этом торжестве, который мы сегодня намерены провести. Большое спасибо.
Помните ли вы, как вы нашли эту запись потом, сильно позже, и какие-то свои, не знаю, эмоции, переживания?
Ну, он периодически.
Как...
Да. Он периодически.
Как вы ее переслушивали? Вот как это было?
Да,
ну,
он включал.
Я перематывал периодически, чтобы не размагнитились. Угу. Потому что если она будет лежать 2 года пройдя размагничивание.
У него целый архив.
И так вот какое-то событие, например, день рождения у него, да, мы что-то включали и слушали. Вот. Вот мне нравится все время вот эта песня, как в его исполнении. Дрались по-геройски, угу. Да. Вот это, да, там немножко конец у него почему-то плохо записан.
Любимую свою песню фронтовых лет, которая называется «Дрались по-геройски по-русски». Дрались по-геройски по-русски, два друга в пехоте морской. Один в поле ножевой коробки, другой в поле один паренек был Калужский, другой паренек Костромской. Осознались от боли, себя подбодрили дружки, и тихо по снежному полю своим поползли морячки. Утихла свинцовая вьюг.
Вот, пожалуй, и все на сегодня. Меня зовут Алексей Пономарев, а вы слушали подкаст «Перемотка» — совместный проект «Медузы» и «Арзамаса». Над этим подкастом вместе со мной работали Виктор Давыдов и Александр Борзенко, а также фактчекер Вера Едемская и выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Присылайте нам, пожалуйста, свои кассетные или даже бобинные аудиозаписи, и, возможно, вы тоже станете героями «Перемотки». Подписывайтесь на подкасты «Медузы» и «Арзамаса», ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Арзамас» в iTunes и Google Play. Там собраны все подкасты, лекции и другие аудиоматериалы, выходящие на «Арзамасе». Ну и если захотите поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.